Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон Евгений Никифоров. И у нас сегодня в гостях Константин Федорович Затулин. Здравствуйте, Константин Федорович.
Здравствуйте.
Вы весьма знакомы многим. Человек, у вас своя программа была долгое время на телевидении. Ну, а в Государственной Думе, в которой вы до сих пор являетесь сейчас первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы по СНГ и делам соотечественников, вы, по-моему, в 4 или 5 созывах были.
Ну, вообще, то, что вы сказали «до сих пор», означает, что пора бы уже освободить место. Я был в настоящий момент, это 4-я Дума, в которой я избран. Начиная с первой, в которой я был избран, потом 2 состава я не участвовал в работе, хотя боролся за право стать депутатом и проигрывал выборы. Потом опять выиграл выборы, был в 4-й и 5-й Думе. В 6-ю Думу я не попал и не мог попасть, потому что там выборы шли только по спискам. Я в тот момент в списках не участвовал. Ну а в эту Думу я был избран действительно в 7-ю Государственную Думу, в 4-й раз в общей сложности. От Сочинского округа, Краснодарского края, то есть от родных мест.
Вот эти думы, 4, все-таки это любопытно, такая динамика громадная. Практически связана история нашей страны, можно сказать.
Ну, конечно, да.
Как вы могли бы описать динамику? Она лучше стала, хуже, больше пользы от нее, меньше пользы? Вот даже в таких простых...
Самое простое, я хочу сказать, что для граждан, может быть, гораздо важнее, когда власти действуют в унисон, и в этом смысле они не являются свидетелями бесконечных препирательств, ссоры двух ветвей власти, как это было в предшествующий Думам период, между Ельциным и Верховным Советом, например. Хотя для нашей братьев, журналистов, и для тех, кто участвует в процессе, эти времена борьбы, они всегда интереснее. Я помню первую Государственную Думу, где... По многим вопросам было половина на половину. И где, в зависимости от того, убедителен ты или нет, есть ли у тебя аргументы или нет, можно было повлиять на исход решения. То есть ты находил, допустим, какие-то весомые аргументы для тех, кто сомневался в твоей позиции. И они могли проголосовать не так, как казалось бы, они могли бы, а проголосовать, потому что ты их убедил. К большому сожалению, в Думах уже вот в наше время, что бы ты ни говорил и как бы ты ни говорил, все предопределено партийным раскладом. Поэтому даже если ты очень убедителен, в этом случае, если это не совпадает с точки зрения партии или фракции, точнее, то в этом случае все равно результат будет в пользу партийной дисциплины. А для такого относительно самостоятельного человека, как я, это, конечно, некоторый урон. Но я отдаю должное и отдаю по необходимости тому, что в те 90-е годы, когда мы сильно спорили, это было не самое лучшее время для нашей страны. И теперь, когда мы меньше спорим, и, в общем-то, законодательная власть и исполнительная власть в основном действуют в унисон, то это может быть и лучше в целом для результатов, хотя есть другая опасность, и она тоже очевидна. И она стала для Советского Союза роковой, когда всеобщее «добрямс», например, или точка зрения, что есть два мнения, мое и правильное, как говорили у нас, надо ли говорить на экзамене то, что думаешь, или то, что нужно. Говорить надо то, что думаешь, а думать надо то, что нужно. Вот тут возникают проблемы, потому что очень часто все, что громко называется интересами страны, подменяется интересами конкретного лица, который пытается выдать их за интересы страны. И с ним приходится спорить. Вот мне в силу неуемности характера приходится спорить чаще, чем, может быть, среднестатистическому парламентарию. Этим и объясняю то, что я по карьерной линии как-то не сильно продвинулся. В первой Думе я был председателем комитета, а вот сейчас, как вы верно заметили, я первый заместитель председателя все того же комитета. Я в других комитетах Государственной Думы никогда не работал. Я всегда работал в комитете по делам СНГ и связям с соотечественниками. Я так понял как бы свои обязательства перед этими соотечественниками в первой Государственной Думе. И с тех пор пытаюсь как бы вот доказывать, что ружья в Англии кирпичом не чистят. Это не всегда способствует карьерному росту.
Но вместе с тем вы еще и многолетний директор института стран СНГ.
Верно. Но опять же, меня никто на эту должность не назначал. Я сам создал этот институт вместе со своими друзьями, единомышленниками. Я сталкиваюсь, вы знаете, часто бываю на телевидении с многими экспертами, которые громко в титрах именуются директорами институтов, центров и так далее. Ничего не имею против них самих, но чаще всего эти институты состоят из этого человека и, ну, в лучшем случае, его секретаря или помощника. В нашем институте, который по соседству с вашей радиостанцией на Старомонетном переулке, между Третьяковкой и Полянкой квартирует, работает 50 человек. Доктора, кандидаты наук. И он не только в Москве существует, но и в форме филиалов существует. В Крыму, в Приднестровье, в Армении. Есть его представители в Белоруссии, в Киргизии, в Абхазии. Не везде они есть, потому что не везде наш институт вообще может работать. Ему просто перекрывают возможность работать в некоторых странах. Ну вот последняя потеря — это украинский филиал института стран СНГ, который функционировал с 2005 по 2014 год.
Ну, практически выполняли роль, прямо скажем, разведчиков. Это ваша исследовательская деятельность, исследовать жизнь Украины, а никто же не хочет, чтобы знали, что там происходит на самом деле.
Ну, вы так еще, мы договоримся с вами, что я где-то там мазал ручки газом «Новичок». Этого не было, конечно. Но можно любую аналитику свести к разведке. В конце концов, разведка сама по себе является аналитической деятельностью. Я предпочитаю другие определения нашей работы. Мы отстаиваем то, что мы считаем национальным интересом Российской Федерации. Откровенно об этом заявляем, никого не вводим в заблуждение. Мы проводим мероприятия, в которых приглашаем не только тех, кто с нами согласен, но и разных других людей, иногда наших оппонентов. Но это не значит, что у нас такой институт, в котором расцветают 100 цветов. У нас есть твердые определенные взгляды, которые мы пытаемся применять на практике. И в отношении некоторых государств мы пытаемся выполнять роль приглашенных терапевтов, объясняя, почему, скажем, что-то не так идет, и почему оно должно идти по-другому. Вот самый яркий пример, конечно, Украина. И, конечно, в деятельности нашего института, особенно в этом промежутке, начиная с 2005 года, Украина занимала, ну, наиболее главное место, может быть, 80% наших усилий, они были посвящены именно Украине.
Вот здесь я хотел бы вас спросить, если так много усилий было приложено, эти усилия были
результативны?
Результативны были ли они? Потому что у меня создается иногда впечатление, что наше руководство не имело достоверных данных по Украине.
Нет, это не так.
Все-таки имело, да?
Нет, это не так. Хотя, что значит имело наше руководство те данные или нет? Вы же представляете, что для того, чтобы данные или там твоя оценка положения дошла до самого высокого уровня, для этого тоже надо приложить усилия, и не всегда это возможно. Одним из изъянов нашей системы управления является то, что решение принимает фактически один человек. И за годы, пока этот человек, Владимир Владимирович Путин, находится у власти, все остальные уровни власти привыкли ожидать его распоряжений. И ты очень часто приходишь, казалось бы, ответственную организацию, орган власти, конкретному человеку, которого знакомишь какими-то своими идеями и предложениями, и довольно часто слышу, что он полностью с ними согласен, и это очень правильно. Но ему этого не поручали. И на этом все заканчивается. Потому что для того, чтобы то, что ты предлагаешь, воплотилось в реальную политику, надо, чтобы это дошло до самого высокого уровня. Там было осознанно и спустилось вниз в качестве поручения.
Но бывали случаи у вас, я уж так говорю, бывали ли случаи у вас, да, когда действительно ваша аналитика достигала первого лица?
Ну, конечно, бывали. Безусловно, бывали. Я могу вам сказать, что очень многие вещи, которые мы утверждали, разделялись по Украине. В конце концов, ну, наиболее очевидным достижением, не только моим, но и людей сходных взглядов со мной, конечно, является возвращение Крыма и Севастополя. Конечно, является признание Республики Абхазия, Республики Южная Осетия. Не удалось, скажем, добиться, хотя я продолжаю усилия в этом направлении, признание Приднестровской Молдавской Республики с нашей стороны. Но я понимаю, почему мы в этом вопросе не можем так без последствий такое признание осуществить.
Это внешние последствия или нет базы внутри у населения?
Нет, у населения есть база. Проблема в том, что Приднестровье от нас отгорожено Украиной. И если мы признаем Приднестровье, то это спусковой крючок возобновления конфликта. Очень может быть так. Особенно в нынешней ситуации, когда штрафуют и репрессируют людей, которые высказывают пророссийские взгляды, не только людей, но и целые регионы. А в условиях, когда мы отделены от Приднестровья Украины, мы не можем прийти ей на помощь, так как мы можем, в конце концов, в пиковые моменты прийти на помощь той же ДНР и ЛНР. Вот, собственно говоря, я далеко не удовлетворен тем, как велась наша политика на Украине. Ну вот в 90-е годы я выступал активным критиком нашей линии в делах с Украиной. Я был противником ратификации, сначала подписания, затем ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в том виде, в котором он подписывался.
И которые они сейчас пытаются порвать.
Которые они сейчас не пытаются, они уже официально выходят из этого договора, и он прекратит свое действие весной будущего года, поскольку по нормам этого договора предупреждение нужно сделать за полгода, то есть до 1 октября предыдущего года. Вот они его, собственно, и сделали. Хотя этот договор, хочу отметить, им односторонне выгоден, ибо в этом договоре нет ни параметров сотрудничества, ни механизмов партнерства, ни описания как бы каких-то конкретных проверяемых условий дружбы. Но в нем есть статья вторая, которая на тот момент признавала бывшие административные границы между Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой УССР государственными границами между Российской Федерацией и Украиной. И вот этого они и добивались, собственно говоря, для того, чтобы мы таким образом подтвердили свой отказ от Крыма и Севастополя. И на этом основании не успели еще чернила просохнуть на ратификационных документах. Они тоже побежали в НАТО, потому что одно из условий, вы знаете, отсутствие территориального спора с соседями, они получили от нас заверение. И на этом, собственно говоря, их интерес к дружбе, сотрудничеству, партнерству и закончился в тот момент. В тот момент президентом был Леонид Кучма, и он не понял, что интерес к нему, как к политику со стороны Запада, тоже на этом закончился. Потому что подписать и ратифицировать такой договор мы могли с вроде бы близким и рукопожатным для нас Леонидом Кучмой, бывшим директором Южмаша, лауреатом государственной премии, красным директором, который, как вы знаете, был в задушевных отношениях с Борисом Николаевичем и так далее, и так далее. Как только Мавр сделал свое дело, они организовали сначала кампанию «Долой Кучму», а потом из нее выросла оранжевая революция. То есть он в момент своего, так сказать, наивысшего триумфа подписания этого договора одновременно подписал себе приговор как лидеру в глазах Запада, по крайней мере. Уже в 2002 году договор-то ведь был ратифицирован в 99-м, а в 2002-м, даже в 2001-м, Кондолиза Райс уже называла Кучму славянским Мабуту. То есть, ну, тираном, кровопийцей и так далее. И он стал нерукопожатным. Так вот, в 90-е годы, я хочу заметить, именно по этой причине у нас были кисло-сладкие отношения с властями, с МИДом Российской Федерации. Там была группа по борьбе с докладами и выступлениями Института стран СНГ.
Даже так?
Ее возглавлял первый замминистра. Считалось хорошим тоном осуждать наши точки зрения. Началось это еще в 96-м году, не успели мы создать наш институт, выпустили доклад СНГ «Начало или конец истории». И как только этот доклад выпустили, там содержались резкие радикальные оценки всего, что происходит, тут же, значит, владыки СНГ, прочтя его, побежали к Ельцину нас доносить и жаловаться. И Кучма, и Назарбаев, и Шеварднадзе. Ну, а, естественно, в таких случаях наша власть для того, чтобы сохранить видимость хороших отношений, она, значит, начинает грозить пальцем. Но в тот момент у нас была опора в лице правительства Москвы, и нас трудно было лишить чего-либо, поскольку мы ничего, собственно, от федеральной власти и не имели. Ни денег, ни здания, ни помещения, ничего. Это все мы искали и находили в других местах. И в результате как бы борьба с нами свелась вот к полемике периодической на разных встречах и конференциях.
А какие основные позиции вы отставили в то время, которые были неугодны?
Ну, во-первых, мы говорили о том, что мы не должны относиться сакрально к этой идее, что вот есть неприкасаемая территориальная целостность. На момент распада Советского Союза, как вы знаете, людям не дали даже 5 минут для того, чтобы самоопределиться. И в отличие, скажем, от процедур, которые были применены при распаде Британской империи, даже в персональном плане не было возможности выбора. Останусь я, например, гражданином Казахстана или гражданином России буду, останусь я гражданином Украины. В массе своей люди просто получили новую национальную принадлежность. Поначалу это они никак не осознали, потому что в Советском Союзе все были советские люди. И советские люди по традиции, особенно русские, уповали на то, что государство справедливый арбитр, и оно как бы по-прежнему будет социальным государством. А это государство стало государством Украины, государством Грузии, государством Казахстана и так далее, и так далее. И вдруг выяснилось, что это государство строит дальнейшее свое бытие как национальное государство. Украина для украинцев, Казахстан для казахов, Грузия для грузин и так далее, и так далее. Все, кроме Российской Федерации, потому что Российская Федерация многонациональная, она продолжила традицию вот с петровских времен имперскую, то есть государство для тех, кто тут живет, при том, что права русского народа должны уважаться, безусловно, и они уважаются прежде всего тем, что мы говорим на одном русском языке, но как бы это не государство русских только, это государство всех, кто являются гражданами России, живут в России, признают ее законы и так далее, и так далее.
Что это наше преимущество или недостаток?
Это, я считаю, наше преимущество, которое, однако, имеет свои в конкретных случаях не то чтобы слабости, но, во всяком случае, надо внимательно следить, чтобы это наше преимущество не привело к утрате каких-то наших позиций в определенное время, когда начинают злоупотреблять им. И это делается, к сожалению, по отношению к русским, например, в России, это тоже иногда делается. Мы сталкиваемся с этим в национальных наших республиках, и не только в национальных республиках. С этим связана наша пресловутая политкорректность, с этим связано то, что мы не можем в трех соснах разобраться, кто такие наши соотечественники, кому быть в России, кого мы здесь ждем, а кого мы не должны, в общем, сюда особенно приглашать, ну, без нужды, по крайней мере. Вот, так что 90-е годы основная история или основная борьба была связана, во-первых, с тем, что мы считали, что мы не можем просто так отталкивать мятежные автономии, такие как Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье или Нагорный Карабах, что мы должны разбираться глубже в ситуации, что мы должны понять, что меняется на самом деле в связи с распадом Советского Союза предрасположенность разных его частей. Мы должны бороться за влияние в СНГ. Нашими союзниками являются не президенты и премьеры, не элиты, а являются, собственно, население, народонаселение этих государств. И мы должны уметь найти пути обратиться к ним поверх этих вот элит и поверх этих президентов, чего мы, к сожалению, не делали.
Вот действительно не делали, потому что у меня создалось впечатление, ну, просто игнорирование вот этой мягкой дипломатии, народной дипломатии и вообще культурного взаимодействия. Если поляки вкладывали в Украину громадные, ну, относительно большие деньги, но они кружки там чуть ли не макраме, ну, на польском языке, какие-то просто языковые кружки делали,
книжки издавали. Это правильно вы говорите, только я часто слушаю упреки на этот счет. Они справедливы, но давайте на минуточку представим, что полякам или, скажем, допустим, англосаксам никто не мешал в этих странах развивать свое влияние. Оно рассматривалось как раз как положительное явление со стороны тех, кто вершил власть в этих государствах, направленное на ограничение российского влияния. Ведь изначальное российское влияние было главным препятствием, как они считали, для развития их независимости. Но если мы с Украиной настолько близки, что подавляющее большинство граждан Украины говорят на русском языке, думают на русском языке, и сегодня на самом деле всего 47% по социологическим данным украинским же говорят на украинском языке, 47% населения Украины нынешних. На каком говорят большинство? 53. Ну, большинство говорит на русском. Ну, наверное, кто-то говорит там на венгерском, крымско-татарском, но, в принципе, большинство говорит на русском. И в этом государстве все эти 20 с лишним лет велась борьба за признание этого факта, что русский язык, как минимум, имеет право быть таким же государственным на Украине, как и украинский. Ну, в Белоруссии же русский является наряду с белорусским государственным языком. Ничего с Белоруссией при этом не произошло страшного. Но на Украине этому с самого начала противодействовали. И, конечно же, в этой ситуации нам было гораздо сложнее, чем полякам с их макраме. Потому что против нас работала вся государственная машина, начиная от президента и кончая, так сказать, всякими службами безопасности Украины и так далее. Ну и, конечно, работали активные ненавистники российского влияния. А учитывая сложносочиненность Украины, которая никогда не была единой внутренней, конечно, это прежде всего влияние западных регионов и тот факт, что не очень дальновидные или не очень умные руководители Украины, которые в основном рекрутировались с востока Украины, такие как Янукович или такие как сам Кучма в этом вопросе, они считали, что главное для них это бабки зарабатывать. Это вот промышленность подгрести под себя, шахты, заводы, еще что-то, материальные активы, а все остальное, ну это... Блажь комсомольская, борьба за мировоззрение, там, скажем, за образование и так далее. Это ерунда. В результате что произошло? Вот они сейчас потеряли половину из них. И шахты, и заводы, и все остальное. А пришли те самые оголтелые, которые за это время выросли. И, к сожалению, не только в 90-е годы, когда мы были противниками, но и в 2000-е, когда мы стали союзниками нашей власти, отмечалась одна и та же слабина нашей политики. Это желание договориться на верхнем уровне. Вот мы встретились, мы переговорили, мы президенты, мы премьеры. И вроде вопросы решены. И не будем обострять там каких-то тем. Не будем обострять вопросы. Вот в самой яркой форме как раз судьба крымчан, она в этом и состояла. Что они все 23 года были заложниками дружбы с Украиной. Они в начале распада Советского Союза, в январе 91 года провели референдум с просьбой о превращении Крыма в республику, то есть выхода его из Украины и непосредственном подписании Крымской республики союзного договора. Тогда об этом речь шла. То есть они о чем заявили? О том, что мы хотим уйти из Украины и хотим напрямую подписать будущий союзный договор. Какие из этого сделала выводы украинская власть? Они формально эту область назвали республикой, но, конечно, никакого выхода они не собирались им предоставлять. И они в результате, крымчане, севастопольцы, все это время боролись. В чем наша роль состояла, почему она была успешной? Вот когда говорят о том, что мягкая сила наша совсем себя не проявила, так вот, пожалуйста, вам Крым-Севастополь. Разве можно было себе представить, что если на протяжении сотен лет русские цари, до этого великие князья, боролись с Крымским ханством и с большим трудом, ценой неимоверных жертв вообще в 18 веке, Крым был присоединен, а здесь это произошло в течение там, нескольких недель, при том, что ни капли крови не пролилась, при том, что на самом территории Крыма было примерно на четверть больше украинских войск, 20 тысяч было украинских, 15 наших, момент вот этих всех событий. 193 части воинские Украины, никто из них не посмел даже поднять ружье или автомат. Так это и есть в данном случае доказательство того, что если мы хотим, если это опирается на справедливые обстоятельства, мы можем. Наша роль заключалась здесь в России, чтобы не дать Крыму забыть о России, а России забыть о Крыме. Вот мы эту работу и выполняли. Долгое время, как в 90-е годы, на этом основании числились городских сумасшедших. Я вот, например, был объявлен украинофобом, хотя я им не являюсь. Я, как бы, многие из нас имеют, так сказать, давние украинские корни. Ну, правда, им 200 лет, этим корням, но тем не менее. То, что мы объясняли Украине, я ведь не выступал за возврат Крыма и Севастополя в 90-е годы, когда шел этот договор, и когда еще не ясно было, по какому пути Украина пойдет. Я выступал за особые отношения России и Украины. Ну, хотя бы похожие на отношения США и Великобритании. Но я говорил о том, что должны быть гарантии для нас, что Украина не предаст и не перевернется, как она это часто делала на протяжении всей истории, даже после Переяславской рады, как мы знаем. Этот период жизни Украины называется руина, да, вы знаете. Так вот, гарантия заключается в трех вещах для нас. Это федерализация Украины, федеративная Украина, это русский язык государственный, и это единство Русской Православной Церкви. Вот когда я с этим выступал, впервые я это так сформулировал в статье «В независимой Украине», называлось «Испытание Украины» в 96-м году, то здесь меня не все понимали. До самого последнего времени не все понимали.
Ну, поразительно, ведь процессы...
Потому что думали, извиняюсь, что главное это завод получить, собственность там какого-нибудь олигарха на Украине, тогда все хорошо будет.
Обидно, конечно же, потому что недавно я нашел номер газеты «Радонеж», за 2000 год. И там на первой полосе, и с удивлением, я сейчас это смотрю с удивлением, я там увидел, вынесено было: Папа Римский и Патриарх Варфоломей рвут Украину в клочья. Ну, это, так сказать, религиозного конфликта, который сейчас, оказывается, вот я сейчас просматриваю свою собственную газету, оказывается, то, что сейчас происходит, это уже тогда планировалось, это уже тогда готовилось.
Ну, конечно, конечно.
Заканчивая вопрос о Крыме, я хотел бы спросить вашу точку зрения все же. Это был такой спонтанный шаг, спонтанное действие власти? Или все же это был осознанный поступок, связанный с пониманием геополитической ситуации, необходимости геополитической для России?
Я вам скажу таким образом. У меня нет сомнений в том, что лично для президента Российской Федерации это был продуманный им шаг, один из тех вариантов крайних, которые он держал в голове. Я припоминаю 2007 год, когда Ющенко и компания рвались и стучались, письма писали о вступлении Украины в НАТО, и заседание Совбеза, на котором Путин сказал: Украина рвется в НАТО, в конечном счете это ее дело, но она должна войти туда, если она входит туда, без приданого, без Крыма. Это было сказано в 2007 году.
А Крым действительно настолько стратегически важен?
Ну, вы знаете, на этот счет ответ дали наши предки. Адмирал Нахимов сказал, что тот, кто владеет Крымом, тот владеет Черным морем. И это очевидно, это много разных есть эпитетов у Крыма, кроме его как бы красоты и всего остального. Говорят, что это сухопутный авианосец и так далее, и так далее. Безусловно, Крым, он как бы своим расположением делит Черное море на две части. И можно от обратного, отсчитывая, действительно представить себе, что было бы, если бы Крым, Черноморский флот вынужден был бы оставить Крым.
А такая возможность была?
Ну, знаете, когда пришел к власти Ющенко, то началось, так сказать, обострение отношений. Как раз к этот момент мы включились активно в работу, направленную на противодействие этому. Я помню, как его сторонники из числа украинских националистов объявили о желании установить там, у Графской пристани, часы, которые будут обратный отсчет времени вести до окончания срока действия соглашений по флоту. Они заканчивались в 2017 году, хотя предусматривали возможность пролонгации, но формально они были заключены на 20 лет. И они вот бомбардировали на официальном уровне Министерство иностранных дел наше. Министерство иностранных дел Украины посылало там все время сигналы, письма о том, что давайте разработаем процедуру вот вывода и так далее заранее, чтобы мы там не ставили никого в сложное положение. Вот такие были заходы по поводу Черноморского флота. И, конечно же, я не мог себе никогда представить, чтобы Черноморский флот покинул город, который им основан. Не Севастополь основал Черноморский флот, а Черноморский флот основал Севастополь. И, безусловно, в этом случае Черноморский флот превратился бы в такой коллективный броненосец Потемкин во времен 1905 года, который, вы знаете, вынужден был плавать по Черному морю, потому что никуда не мог пристать восставший броненосец. Поэтому, действительно, планы такие были, они, собственно, особо не скрывались. В 2008 году Ющенко сгоряча даже издал распоряжение, потом запретил, значит, использование Севастополя для тех кораблей Черноморского флота, которые участвовали в отражении вот авантюры Грузии. Он же был союзником Саакашвили. Но как бы никто на это не обратил просто внимания. А так вообще, если бы у Украины был хоть сколько-нибудь схожий с нами флот, военно-морские силы Украины, то это просто реально казус белли. То есть у нас наши корабли, крейсер «Москва», возвращается в Севастополь, а на пути встречает украинский флот, который пытается его не пустить. Вот вам, пожалуйста, морское сражение у берегов Крыма. Но поскольку у ВМС Украины за душой ничего не было, в том числе и духа, кстати говоря, для того, чтобы следовать этим указам своего верховного главнокомандующего, то ничего не произошло, это как бы тихо сошло на нет. Но за эти годы 2000-е я 4 раза награждался титулом запрещенного к въезду, депортировался с Украины, хотя я был депутатом. На это не обращали внимания украинские власти. Мы, конечно, пытались в тот момент все-таки до самого последнего момента, и Путин тоже, удержать Украину в каком-то фарватере. И вот наша борьба за линию Украины, она, безусловно, содействовала тому, что Ющенко получил на выборах в 2010 году, действующий президент, 5% голосов. То есть это, наверное, абсолютный рекорд для книги Гиннесса, когда действующий президент получает на выборах как кандидат на следующий срок 5%. Обычно умные президенты, ощущая возможность такого провала, просто не выставляют свою кандидатуру. Но поскольку Ющенко не просто президент, он украинский президент, он, естественно, идет до конца. Вот он до конца и получил эти 5%, а пришел Янукович. Опять же, вот сейчас много крепких задним умом, которые начинают рассуждение. Тут Янукович, он был не такой, он был не сякой. Да у нас не было никаких иллюзий по поводу Януковича. Лично я избавился от иллюзий по поводу Януковича каких-либо в 2006 году. Мы активно помогали Януковичу, всячески мобилизовывали своих сторонников на Украине, чтобы в 2006 году партия регионов совершила реванш после оранжевой революции на выборах Верховной Рады Украины. Так и произошло. Ющенко вынужден был назначить его премьер-министром. Все с этого момента с Януковичем стало все ясно. Как он себя повел, как он тут же забыл пароли, явки, адреса и взаимоотношения. Абсолютно точно. И поэтому не было никаких иллюзий. Было желание, понимая все обстоятельства, поднять на серьезный уровень вообще политизацию восточных регионов. И был проект создания Народного фронта Юга и Востока Украины. Я с этим проектом носился с 2009 года. Это дело пошло не так. Его не вовремя заметили у нас. В тот момент, когда наконец стали на него обращать внимание, было уже поздно. А Янукович, который пришел к власти, как вы знаете, 3 года маршировал в Европу. Нам говорил одно, а сам в это время готовился к подписанию документа с Европейским Союзом. В последний момент, когда было уже совсем поздно, Путин сумел добиться от него приостановки этого действия. Но оказалось, что этого было достаточно для того, чтобы вышли на авансцену другие силы. Я вот сегодня смотрел, скажем, «Россию-24», сидит молодой человек, мне неизвестный, представляется политологом, вещает и рассказывает, что у нас все было провально на Украине, это уже всеми признано. Вот он только что родился как политолог и уже знает, что он умнее всех. Очень сложная история. То, что произошло с Украиной, это прежде всего проблема самой Украины, самой этой государственности. Эта государственность построена на лжи. Это государство, с момента своего возникновения, в нем сидели зерна этого предательства по отношению к России. И многие, кто оказался у власти Украины, прежде всего первые лица, рассматривали свою независимость не просто как независимость Украины, а как независимость от России, от ЦК КПСС, от Кремля, от кого угодно. И боролись все время с этим. Даже все внешне вроде бы, ну, более-менее приемлемые лица, тот же Кучма, например. Он же написал, и вернее, подписал книгу «Украина, не Россия», для того, чтобы доказать нам, что она другая. Я уже сказал о том, что не успели чернила просохнуть на ратифицируемом договоре, как они поторопились в НАТО. И есть же исторический документ, письмо Бориса Николаевича Ельцина Леониду Даниловичу Кучме, 99-й год, где тот извещает Ельцина официально о завершении ратификационных процедур, поздравляет с тем, что договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве вступил в силу, и одновременно пишет, что мы знаем, что вы ведете переговоры там с НАТО и так далее, и так далее. Мы же обращаем ваше внимание, что это несовместимо с только что нами подписанным ратифицированным договором, и если это будет продолжаться, это приведет к разрушению договора. А они, тем не менее, продолжили это по нарастающей. Это предательское государство. Оно предательское не только по отношению к России и русскому народу, по отношению к интересам самих украинцев оно предательское. Это государство – наследник в этом смысле всех тех лживых и бессовестных гетманов, которые после Богдана Хмельницкого бесконечно предавали Россию. Сама идея того, что надо обязательно разделиться нам, она, собственно, и зерно это, вот главное зерно этого предательства. И поэтому для того, чтобы при том настроении людей, которое было при распаде Советского Союза, ссориться с Россией, для этого нужно было этим людям внушить, что Россия нас веками угнетала. И вот пошли в действие все эти теории. Голодомор, например. Голодомор, потому что вот кто, например, пробивал закон о голодоморе? Ну, Александр Александрович Мороз, лидер соцпартии, который у меня в кабинете сидел периодически, там рассказывал о необходимости вместе отстаивать правду о Великой Отечественной войне. А вот когда дело касалось голодомора, нет. Пытался и, в конце концов, удалось ему принять закон о голодоморе. Никакого голодомора не было. Был голод. Голодомор – это уже значит, кого-то сознательно морили голодом. Несознательно никого голодом не морили. Просто 1932-1933 год, засуха, коллективизация, ее последствия, желание местных украинских партийных деятелей быть пионерами, отказ их от вообще интервенций товарных в адрес Украины, для того, чтобы выполнить, перевыполнить и так далее, и так далее. Люди гибли на Кубани, в Казахстане, в Поволжье, на Северном Кавказе. Нет, украинцев уничтожали, потому что они украинцы. И кто это говорит? Это говорят западенцы, которые вообще в том Советском Союзе и в том самом голоде вообще никакого участия не принимали. Это написали украинские писатели, находившиеся в США и Канаде, которые выдумывали, высасывали из пальца, и каждый изощрялся в том, чтобы взвинтить число якобы умерших. Там сначала речь шла об одной числе, потом о другом, а потом вообще какие-то начались гомерические цифры. Ющенко договорился до того, что сейчас бы уже там 100 миллионов украинцев жили бы, если бы не вот Советский Союз. И вот таким образом удалось у нас, к сожалению, усилие, я хочу сказать, хотя внешне признавалось, и на высоком уровне признавалась необходимость нашей работы и другой работы, но чем ниже этажность, тем меньше понимания в этом вопросе, тем меньше понимания масштабов необходимых этой работе. В то время как они всовывали свой контент, свой продукт на Украину, у нас, значит, наши первый и второй канал преследовали тех украинских распространителей, которые воровали наши программы и показывали своим людям программы первого-второго канала. Нет, как же авторские права? Вот такие у нас англосаксы сидят на первом-втором канале. Значит, эти на Западе заинтересованы в том, чтобы вообще бесплатно распространять свой сигнал и, значит, свою идеологию, а эти, значит, здесь бегают за копейками для того, чтобы ставят вообще суды, открывают на тех, кто ретранслирует их на незаконном основании и так далее, и так далее.
Я был поражен в свое время, в то самое время, в 2000-е еще годы, я нашел возможность трансляции Радонежа на Украину, на средних волнах, как раз громадный получался охват населения, целевая аудитория наша, потому что, как верно сказали, вера – это одна из основ таких тектонических плит, которая нас объединяет, Россию и Украину. Небольшие деньги. Нужно было проявить просто немножечко политической воли. Нет, скажу, что у нас тут денег нет. А там был роскошный передатчик в Тирасполе.
Так он и есть.
Он и есть, но он же не работает
он на России. Я тоже, между прочим, несколько раз и по вашим просьбам, и без вас обращался по этому поводу. Но все, к сожалению, тонет в безразличии на определенном уровне. Потому что нет поручения. Поручения нет. И есть еще другая организация Минфин, которому все равно. Если бы Минфин у нас принимал решение, то любые Минфины, они одним миром мазаны. Вы знаете, что при объединении Германии единственный человек в руководстве Германии подал в отставку. Это глава Нацбанка. Он считал, что это будет дорого для Германии воссоединиться с Западной Германией, с Восточной. И у нас сегодня Минфин, который, если его спрашивают, всегда говорит «нет». Вот его не спросили, слава богу, по поводу Крыма, и мы вернули Крым. А если бы его спрашивали, он бы сказал «нет». А его бывший глава, который сейчас счетную палату возглавляет, он же у нас выступает периодически как автор либеральной критики нынешнего правительства и говорит, например, советует президенту снизить геополитическую напряженность как условие нашего экономического развития.
Как ее снизить?
Ну, слушай, как он, президент, может, кроме как мы что, ее создаем, эту геополитическую? Нет, мы ее не создаем. Ее создают нам. Значит, мы ее снизить можем только капитуляцией. Вот мы сейчас скажем, ой, мы ошиблись с Крымом, ой, мы не имеем никакого отношения к ДНР, ЛНР, вообще мы забыли о том, что мы вроде обещали их поддержать, людей там на Донбассе. И вот тем мы будем снижать геополитику. Но это же предательство обыкновенное. Как можно такие советы давать? Что советы экономиста, это советы политика, который определенным образом относится к нашим обязательствам. Просто он выражается осторожно, витиевато, а по сути призывает к предательству. Но при этом является уважаемым лидером нашей, руководителем счетной палаты.
Константин Федорович, когда читаешь
наши... Или Греф, хорошо, я не буду на одного Курина возглавлять. Тот тоже у нас рассказывает, какие мы неправильные с нашей экономикой. Строит санатории и дачи или там получает их в распоряжение, отдыхает в Крыму, но при этом, чтобы Сбербанк работал в Крыму, нет. Ну что вы, это нам затруднит выход на мировые рынки.
А все равно затруднит, как мы видим.
Конечно.
Санкции не там будут. Так...
так в том-то и дело. Это все желание убежать от собственной тени ни к чему не приводит. Есть такая поговорка. 7 бед, 1 ответ. Вот если бы этих людей не послушали в 2014 году, была бы совершенно другая ситуация сейчас. А ведь они, на самом деле, в тот момент они взяли верх, когда шло наступление ополчения под Мариуполем, и остановились. Но все это облекалось всегда очень объяснимые причины. Мы не хотим кровопролития, мы там против дальнейших потерь.
То есть это не была угроза Запада, ультиматум Запада?
Стоять, конечно, была угроза Запада. Дальше. Ну дальше что делать с угрозами Запада? Угрозы Запада, они все равно будут. Есть пределы угроз Запада. И вы должны понимать, что есть так называемое окно возможностей. Да, вот если оно есть, то вы должны его использовать по полной программе. А когда оно закрывается, открыть его очень сложно. Вот сегодня его сложно открыть. Сегодня я, понимаю, что мы дальше этой изотермы ДНР, ЛНР двинуться не можем, говорю о другом. Давайте людей примем, чтобы спасти их от бандеризации. Давайте раскроем шлюзы. А у нас все, к сожалению, делается наоборот. На словах вроде бы мы говорим, да, мы своих не бросаем, а на самом деле начертили такие законы, такие правила, по которым эти люди не могут сюда вернуться. Они потоптались многие здесь и поехали в Европу, в Азию, куда угодно. Мы начинаем проигрывать схватку за миграционные потоки с Украины. А почему? А потому что вот такое абсолютно безразличное отношение, пока Верховному Главнокомандующему не досуг, мы, значит, ничего делать не будем. А потом еще напугаем его. И в этой роли Минфин. Скажем, что ой-ой-ой, если они приедут, у нас тут ужас, что будет? Что у нас будет здесь? На что могут претендовать эти люди, которые к нам приедут? Если они не работали в России ни одного дня, не выплачивали, соответственно, отчисления пенсионные и прочие фонды, то в этом случае все, на что они могут претендовать, пенсия по старости 5 500 рублей.
Но это же самая работящая часть вообще украинцев. Ну, конечно. Как традиционно, это очень здоровый этнос.
Конечно, это вообще на самом деле бывшие или во многом русские люди, просто называемые по-другому в силу исторических обстоятельств. Еще в 19 веке можно было спорить, есть такой отдельный украинский народ или нет. Но благодаря советской власти в том числе, сегодня украинский народ стал реальностью. Правда, эта реальность, она сложно сочиненная, потому что украинский народ на западе Украины, на востоке Украины, это, в общем, не очень близкие
общности. И на юге Украины тоже.
Не очень близкие общности. Потому что разные принципы, разные жизненные устои, разное вероисповедание. Соответственно, даже разный язык на самом деле. Потому что сегодня украинский язык усиленно засоряется галлицизмами. Для того, чтобы жить как бы вот тот восточно-украинский вариант украинского языка, который был в ходу.
Даже в церковной лексике я встречаю там такие слова, как парафия. Да, это приход. Почему парафия? Откуда взялась в славянском языке парафия какая-то? Совершенно непонятно. Тех аналитиков, которые
часто... Слово «вертолет» трижды менялось в современном украинском языке.
Да? А как интересно.
Был и летак, был и геликоптер, там что только не было.
Когда смотришь нынешних аналитиков по Украине, такое ощущение, что они работают не столько, действительно, не столько занимаются аналитикой, сколько льстят, ну, занимаются внутренним, работают на внутреннего потребителя, на тех людей, которые хотели бы видеть, что в Украине все ужасно, все распадается, вот-вот все кончится. Но как-то не кончается, не кончается, не кончается. И уже начинаешь думать, то ли они говорят, сейчас Украина для нас закрыта, мы просто не знаем, что там происходит. Вы, на самом-то деле, один из самых компетентных людей, которые знают, что там действительно происходит, что за процессы сейчас там, в каком состоянии все находится.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что, безусловно, на Украине в целом тяжелое положение экономическое. Люди выживают, особенно старшие возраста. При этом сказать, что Украина вот просто так, мы тут сидим руки в боки, никто ничего не делает, а она вдруг возьмет и развалится, или там передумает, или вдруг обернется к нам снова, как избушка, не задом, а передом, это все блажь. Украина в тяжелом состоянии экономическом. При этом это благодатные земли. Если у нас, по данным Центрального разведывательного управления, вся площадь российской территории 1.5% пахотной земли вообще, то на Украине, по тем же данным, свыше 30% чернозема и так далее. Это не Сибирь, не Чукотка. То есть, в принципе, там бывают холода, но не такие, как у нас. То есть, люди, в принципе, до определенного уровня теряют там доходы и все такое, но выжить они могут. А дальше вступают в силу всякие обстоятельства, связанные с тем, что, безусловно, Запад увидел надежду, он всегда искал в этом направлении, что Украина будет вечно враждебной России. И он, конечно, будет давать определенную кислородную подушку, но не Украине всецелом, это дорого, а тем, кто находится у власти, ради продолжения этой столетней войны с Россией. То есть они будут внимательно наблюдать за тем, чтобы она была подконтрольна. Они ее, конечно, там заставляют там реверсный газ покупать, или вот сейчас посол американский уголь их заставляет, при наличии собственного угля покупайте американский уголь и так далее. И поскольку во главе Украины, Украина это страна олигархов, люди, которые продаются, то они готовы строить свою собственную экономику на бедах всей Украины. Они это и делают. А в силу определенных причин, опять же, вот эта восточная Украина, она очень медленно приходила в движение. Мы пытались еще до всех событий все-таки вооружить идеологией, вооружить необходимостью отстаивать свои права и так далее. Нам как раз в этом отношении наши союзники официальные создавали проблемы, потому что партия регионов боролась не со свободой неонацистской на западе Украины. Напротив, она эту свободу поддерживала. Ну, конечно, не на публичном, а на непубличном уровне. А вот боролась она с любыми российскими, русскими, пророссийскими движениями, потому что они были ее конкурентами в борьбе за голоса пророссийского избирателя. Если их нет, то избиратель Волинс Нолинс голосует за Януковича. Вот, собственно, он с этим боролся. А что касается свободы, наоборот, был же план, как выйти Януковичу на второй срок, это поддержать Тягнибока, чтобы он оттер всех других более серьезных кандидатов. И тогда выходит во второй тур Янукович с Тягнибоком, и дальше его, как Георгий Победоносец, поражает копьем, и за него голосуют от ужаса все на востоке Украины. Вот такая примитивная схема. Объяснять им, что нельзя ездить на тигре, потому что он может скушать, было бесполезно. Потому что они же одним ухом слушают вас, а другим слушают какого-нибудь Дэвида Манафорта, который сейчас сидит, вы знаете, под расследованием спецпрокурора Миллера, якобы за пророссийский след, хотя на самом деле Манафорт был нашим конкурентом в работе с Януковичем. Его Януковичу, если уж так говорить, в 2006 году за бесплатно подарил Ахметов. То есть Манафорт, политконсалтинговая фирма, для того, чтобы ввести кампанию Януковича, Ахметов ему представил этого Манафорта, якобы у этого Манафорта, но это действительно так, особые там отношения есть в республиканской партии, он дверь ногой открывает в Белый дом, поэтому на всякий случай, чтобы компенсировать как бы россиян, которые тут, чтобы не быть независимым, чтобы не быть как бы тут от России настолько ей обязанным, будем вот с Манафортом работать. Теперь Манафорт оказался в результате под ударом Соединенных Штатов, но это все называется почему-то расследованием российского следа, хотя Манафорт это наш конкурент в борьбе за влияние на власти Украины.
Ну, что сейчас можно сказать? Точка возврата пройдена уже? Или не возврата?
Нет. Вот смотрите, я как бы начал с того, что нельзя представлять все дело очень упрощенно, но надо понимать, что это должно быть основанием для мобилизации в России. Если вы находитесь в такой ситуации, не только связанной с Украиной, но в целом с санкциями Запада и так далее, вы должны переводить все на мобилизационный лад. Не жизнь вашу там заставлять свет выключать после 9 часов под впечатлением, что сейчас бомбошка будет, и истерию развивать, а развивать соответствующие отрасли промышленности, обратить внимание на необходимость импортозамещения всерьез и на самом деле, и одновременно понимать, что Украина – это проблема, и значит, надо инвестировать в том, чтобы не дать ей состояться как врагу России, а ведь ее в это превращают. И это значит, что чем больше мы людей сегодня из Украины выведем, тем меньше останется тех, кто может оказаться подвержен обработки вот это и так далее. Это значит, надо развивать, открыть вновь тему, связанную с передатчиком в Тирасполе и многими другими передатчиками. Они уже нашу территорию вещают. Мы должны по всей границе поставить станции, которые позволят людям на Украине получать наш сигнал. Вот что надо делать. Опять же, масштаба в этой работе, к сожалению, нет.
Вот сейчас нам удалось выйти, правда, в Крыму. Да. В 20 городах Крыма мы вещаем, правда, только час, но вместе с тем я приветствую наших слушателей в Крыму. Братья и сестры, знаете, что мы вещаем не только на этих FM-передатчиках, но и также для вас, для большинства, полностью наша программа выходит в интернете, и вы можете через приложение, которое очень легко скачать, это бесплатное, напоминаю, приложение, всюду, где есть 4G или есть Wi-Fi, моментально в очень хорошем качестве вы можете нас слушать. Мало того, знаете, я вам скажу еще такой маленький секрет такой, что можно подключить вот ваш телефон к вашим же магнитолам через Bluetooth, и там просто получаете настоящее FM-качество, стереофоническое, превосходное.
Замечательно.
Не хуже совершенно.
Замечательно.
Вот, но это абсолютно наши усилия. Это не было нам как-то предложено. Это не было системным проектом власти, которая бы работала по Крыму. Меня это поражало каждый. Что... Я говорю, ну где? Ну где-то должен быть.
Вы знаете, я прихожу вот к какому-то выводу уже в результате всех этих лет работы, что наша власть тоже нуждается в определенной помощи, идеологической, идейной. И так же, как когда-то в 70-е годы существовали по всей Российской империи славянские комитеты, так же у нас должны формироваться структуры гражданского общества, которые будут требовать, заниматься, отслеживать и так далее, все, что связано с необходимостью, во-первых, благоустройства людей, которые здесь оказались не по своей воле, я имею в виду беженцев с Украины. Во-вторых, тем, чтобы эта тема не уходила из фокуса. Я не за то, чтобы мы на каждых каналах по 24 часа изощрялись в ругательствах по поводу Украины. Я как раз этим не злоупотребляю совсем. С другой стороны, вещи надо называть своими именами. Если мы этим не будем заниматься, то завтра нами будут заниматься. Мы это должны понимать. Это очень серьезная межцивилизационная схватка за то, с кем будущие поколения живущих на Украине и в России. Вот в чем дело. Поэтому мне кажется, что тут недостатка не может быть в усилиях, они должны быть предприняты на гораздо более серьезном уровне. А сейчас, к сожалению, впечатление такое, что чиновники, которые вот у нас все решают, они как-то как слышат слово «Украина», сразу киснут, потому что работа на этом украинском направлении никаких чинов, званий и орденов сейчас не приносит. Только ссылают на это направление вот тех, кто проштрафился, для того, чтобы они вот оправдались, понимаете? Штрафная рота такая называется. Те, кто занимается Украиной. Я-то занимаюсь ей по убеждению и уже никуда не денусь, потому что начал это делать в 90-е годы, в 93-м, 94-м. А есть люди, которые просто воспринимают это как наказание. Вот эта ситуация должна быть решительно изменена.
Спасибо, Константин Федорович. Вы очень емко в течение этого часа рассказали и предысторию нынешней ситуации, и мы увидели, что, собственно, за ситуация сейчас на Украине сложилась. И даже в конце обрели какие-то все-таки оптимистические ноты. По крайней мере, понятно, да, куда нам нужно двигаться. Я очень рад, что Радонеж в этом отношении правильно движется.
Самое главное, хочу вам сказать, чтобы не действительно на пессимистичной ноте не заканчивать нашу программу, получившуюся как программу об Украине, вы должны быть понимать, что по большому счету, они сами самые главные свои собственные враги, те, кто сегодня осуществляет эту линию на Украине. Они идут верным путем к самоликвидации и самоубийству. Они делают глупости постоянные. Просто мы не должны делать глупости, и тогда все наладится.
Ну, дай это Бог. К сожалению, подтвердились мои ощущения ни политика, ни политолога о том, что видишь настоящую глупость перед глазами, а не какой-то странный такой изысканный план. Думаешь, не может на таком уровне люди, ну, так уже некомпетентно, глупо и тупо вести себя. Спасибо большое. Сегодня у нас в гостях Константин Федорович Затулин, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по СНГ и делам соотечественников, директор Института стран СНГ, рассказывал об Украине. Спасибо вам большое. Я надеюсь, спасибо, что не последний раз вы у нас в студии.
Спасибо.
Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72.92 FM.